Категория программы 16+.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире Радио Гомель Плюс, программа «В рамках закона».
Слушателям Радио Гомель Плюс, добрый день. С вами Катя Календа. Это проект «В рамках закона», где мы стараемся просто ответить на вопросы, которые касаются правовой стороны дела, в той или иной ситуации. Сегодня у нас тема важная, серьезная и рабочая. А звучит она так: возмещение ущерба, причиненного работником-нанимателю. И помогать разбираться в этой теме нам сегодня будет судья судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда Шитиков Сергей Алексеевич. Добрый день, Сергей Алексеевич. Давайте сразу начнем с первого вопроса. За какой ущерб, причиненный нанимателю, отвечает именно работник? И как он, собственно, определяется? Потому что такая большая, мне кажется, статья, где можно понять, можно не понять, за что все-таки отвечает работник, за что он не отвечает. Вот, собственно, давайте определяться.
Да, прежде всего хочется отметить, что данная категория дел является одна из наиболее трудоемких при разрешении судами. Это связано с необходимостью исследования значительного количества доказательств, письменных в том числе, необходимость допроса свидетелей в значительном количестве, необходимость установления значительного количества фактов, которые входят в предмет доказывания по таким делам. Одним из таких фактов является в том числе наличие условий привлечения к материальной ответственности работников. Одним из таких условий является как раз-таки ущерб имеется, либо отсутствует, соответственно, причинен, либо не причинен ущерб нанимателю, работникам при исполнении трудовых обязанностей. Закон относит к ущербу именно реальный ущерб. Упущенная выгода не относится к реальному ущербу, то есть, скажем так, ту денежную сумму, которую юридическое лицо могло бы получить, если бы работник не допустил ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей. Реальный ущерб, значит, под реальным ущербом понимается утрата, ухудшение имущества нанимателя юридического лица, значит, в связи с чем возникает необходимость восстановить это имущество, либо приобрести новое имущество, скажем так, аналогичное. Также относится к реальному ущербу излишние денежные выплаты, то есть те денежные суммы, которые наниматель вынужден понести в связи с вот, допущением работником такого противоправного поведения.
То есть, ну, можно сразу пример?
Вот пример, чтобы... пример утраты, ухудшения имущества, то есть это уничтожение либо повреждение имущества нанимателя. Ну, например, ненадлежащее исполнение работником-водителем своих трудовых обязанностей, которое выразилось в несоблюдении правил дорожного движения, повлекшее, соответственно, причинение ДТП и повреждение, ну, либо уничтожение, что реже, например, того же транспортного средства, которое принадлежит нанимателю на каком-либо вечном праве. То есть, что касается излишних денежных выплат, то есть, ну, это распространенные случаи, когда наниматель, например, несет обязанность по выплате работнику неких сумм в связи, например, с незаконным увольнением работника. Да, вот, например, такое излишнее. Ранее к излишним денежным выплатам, но это до января 2020 года, и такие дела были распространены данной категории. Это требования о взыскании с работников сумм административных штрафов, которые налагались на юридическое лицо, на нанимателя. Значит, с января 2020 года данные суммы штрафов, выплаченные нанимателем, к реальному ущербу не относятся.
А можно тогда уточняющий, может быть, глупый вопрос? Если, допустим, случилась ошибка, наниматель перечислил, допустим, зарплату работнику большую сумму, чем ему положено, а работник взял, об этом не сказал, сам понял, но не сказал, потратил денежки удачно, и все. И вот, вот эта ситуация вскрылась.
Если отсутствуют недобросовестные действия работника, которые, скажем так, могли явиться причиной начисления и выплаты этой денежной суммы, то в силу требований законодательства сумма заработной платы, значит, она не подлежит взысканию с работника, за исключением случаев счетной ошибки нанимателя. То есть, если наниматель неправомерно, скажем так, да, начислил и выплатил работнику заработную плату в большем объеме, то, конечно, такую сумму наниматель с работника взыскать не сможет, как в порядке применения норм, значит, трудового законодательства или норм о неосновательном обогащении. А вот в этой ситуации, если работнику, с работника данную сумму взыскать не получится, в том числе в судебном порядке, вот тогда наниматель, юридическое лицо, имеет право предъявить требование о возмещении ущерба в размере данной суммы с тех лиц, с тех работников, да, в результате противоправного поведения которых, собственно, и было произведено вот это неправомерное начисление суммы и, соответственно, выплата работнику. Это может быть работник бухгалтерии, это может быть работник кадровой службы, это может быть сам руководитель, который подписал либо какой-то документ на бумажного носителя, либо документ с помощью там, да, банковского ключа и перечислил, да, вот таким образом.
И такое тоже встречается. Мне, если я правильно поняла, можно я сейчас свой пример приведу по поводу взыскания сумм, вот тут, собственно, непосредственных. Допустим, мы сейчас уже находимся в студии радио, и случайно повредился микрофон, по моей, допустим, вине. Очень, конечно, не хочется, чтобы такое было, но тем не менее. Получается, что я, как работник, должна возместить деньги именно за микрофон, а не за то, чтобы вот условная какая-то там программа из-за отсутствия этого микрофона не вышла в эфир, и, собственно, какие-то деньги условно не получены.
Правильно? Да, 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 совершенно верно. Вот эти условно не полученные деньги, да, это действительно вот как не полученный некий доход. А реальный ущерб, да, это, скажем, стоимость восстановительного ремонта микрофона, да, либо стоимость нового микрофона, если микрофон будет считаться погибшим и восстановить его будет невозможно, либо сумма восстановительного ремонта будет превышать стоимость этого микрофона на момент его повреждения. Совершенно верно.
У меня тогда еще такой вопрос. Есть ли какие-то дополнения здесь? Может, я уже что-то перебила вас очень сильно?
Нет, пожалуйста.
Если по этому вопросу все, я предлагаю взять небольшую паузу музыкальную и продолжить буквально через несколько минут.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
И тема возмещения ущерба, причиненного работникам-нанимателю. Мой следующий вопрос к судье Шитикову Сергею Алексеевичу. Звучит так. При соблюдении каких условий работник должен нести ответственность по возмещению ущерба? Или здесь как-то... То есть какие-то условия должны быть соблюдены?
Да, 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 правильно. Мы уже начали об этих условиях и, значит, рассказали про первое условие. Это наличие ущерба. Вторым условием является противоправность поведения работника. Действие либо бездействие. То есть, значит, это в любом случае нарушение конкретных норм, конкретных правовых предписаний, которые содержатся в актах законодательства, которые содержат в локальных нормативных актах нанимателя, в коллективном договоре, в трудовом договоре контракте, в должностных инструкциях, в каких-то регламентах, которые действуют у нанимателя и предписывают определенное поведение работника. То есть, что он должен сделать в определенном случае, в определенной ситуации при исполнении трудовых обязанностей, либо от чего он обязан воздержаться. Соответственно, здесь будет либо действие, да, активное работника, противоправное, когда он совершает, скажем так, да, то, что не должен совершать, тем самым нарушает, да, прямой запрет на совершение этих действий. Либо он бездействует, должен совершить активное действие, определенное, да, которое предписано ему к совершению, но воздерживается противоправно от совершения данного действия. И данная противоправность, да, она подлежит доказыванию в процессе, причем не всегда наниматели в исковых заявлениях, ну, лица, подающие иски в суд, да, равно как в судебных разбирательствах при рассмотрении дел, не, скажем так, должным образом не прописывают ни в письменных документах, ни оговаривают, проговаривают в своих устных объяснениях суду вот эту противоправность. То есть иногда они просто не способны сообщить суду, в чем же выражается противоправность, а в прямом смысле не способны сослаться на конкретный пункт, конкретной нормы. Да, что же конкретно работник нарушил?
Да, то есть ограничивается, сделал, либо не сделал.
Совершенно ограничивается общими высказываниями, да, ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. И поэтому суду приходится, скажем так, из заседания в заседание пытаться, да, получить у нанимателя эту информацию, потому что без получения, да, скажем, неких исходных данных от нанимателя, как же наниматель видит эту противоправность, суду не представляется возможным вообще разрешить этот спор, ну, скажем, в соответствии с законом, да. Значит, вторым условием, третьим условием, да, привлечения к материальной ответственности является наличие прямой причинной связи между вот этим противоправным поведением и возникшим ущербом. То есть наниматель обязан доказать, значит, о том, что вот это противоправное поведение, собственно говоря, и породило, да, скажем так, вот этот ущерб. Оно привело к некоему действию, да, в связи с наличием которого возник ущерб. Утрачено имущество, произведена денежная выплата. Значит, доказательства тоже должны этому представляться. Ну, на практике, если мы там затронули тему того же ДТП, да, то есть, блядь, ДТП, повреждено имущество, но имеется некие повреждения автомобиля в период времени, да, который вот имеет место после этого ДТП. Вот наниматель должен доказать, что именно эти повреждения, да, скажем так, они возникли именно в связи с тем, что работник в определенный период времени, да, допустил вот это противоправное поведение, нарушил ПДД, да, и именно в результате, там, скажем, взаимодействия с другим транспортным средством, либо с каким-то предметом, да, с участком, там, с ограждением, вот повреждение причинено данному транспортному средству. Что этого повреждения не было до ДТП, что это повреждение не возникло в результате, уже после ДТП, в результате действия, например, третьих лиц, скажем так. То есть наниматель, собственно, представляет и такие доказательства. Это письменный документ, какие-то акты, это свидетельские показания, да, состояние имущества, даже там до момента ДТП. Это доказательства, которые непосредственных очевидцев, которые наблюдали момент причинения, например, повреждений какому-то имуществу, не обязательно автомобилю, да. То есть, да, это тоже входит в предмет доказывания. Ну, и последнее условие – это вина работника причинения ущерба. Да, вина – это, в любом случае, психическое отношение, да, лица работника к определенному противоправному поведению и к его последствиям. Здесь также можно различать умысел и неосторожность. Умысел – это сознательное поведение работника, сознательное поведение лица, когда оно имеет намерение, желает, да, допустить это противоправное поведение и желает вот, наступления вот этих неблагоприятных последствий в виде ущерба. Это встречается очень редко, потому что, по большому счету, это может граничить, ну, с каким-то даже наличием, возможно, уголовного состава. Как правило, это неосторожная форма вины, когда работник предвидит наступление каких-то неблагоприятных последствий от своего поведения, да, но сознательно допускает, что они, ну, сознательно допускает, что они, возможно, не наступят, да, скажем, безразлично относятся.
А вдруг прокатит?
Да, да, либо, скажем так, он не предвидит негативных каких-то последствий своего поведения, но обязан и должен был предвидеть, предусмотреть. Вот это самое распространенное, да, как правило, вот, что касается противоправного бездействия, вот, как правило, естественно, это вот неосторожная форма вины. А вне зависимости, какая форма вины, значит, оно, конечно, не влияет на размер ущерба, потому что размер ущерба, он, как правильно, определен самим нанимателем. Он доказал определенную, скажем так, ну, скажем, насколько утрачена, скажем, да, стоимость, например, того же имущества нанимателя. И сумма в любом случае останется той же самой. То есть, ну, в любом случае доказывается сам факт наличия вины. Что касается времени доказывания данного условия, по общему правилу, это лежит на нанимателе. Именно наниматель должен доказать, значит, наличие данного условия привлечения к материальной ответственности, за исключением случаев, установленных законом, когда работник несет полную материальную ответственность. Значит, в этой, причем не всегда, а в случае, когда с ним заключен договор о полной материальной ответственности, полной индивидуальной материальной ответственности, когда ему уверяются определенные материальные ценности в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, и он обязан обеспечить их сохранность, да, и отвечает за эти ценности. С ним заключается, соответственно, отдельный документ, называется договор полной индивидуальной материальной ответственности. Второй случай, когда имущество уверено по разовой доверенности, то есть, ну, например, работник выезжает, скажем так, поставщику и получает по доверенности конкретный, например, какой-то товар, который он должен доставить, например, на склад своего нанимателя. В этой ситуации, в случае, когда ущерб причинен работникам в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, и когда ущерб причинен не при исполнении трудовых обязанностей. Вот в этих случаях законодатель говорит о том, что работник обязан доказать отсутствие своей вины. То есть наниматель в этих случаях наличие вины доказывать не обязан.
То есть, получается, если, собственно, кто-то материально ответственный, допустим, у него вот в материальной ответственности телефон, рабочий телефон, но какой-то другой работник его повредил, в этой ситуации наниматель подает иск к материально ответственному лицу, а вот это уже лицо должно доказать, что виновато не оно, а виноват какой-то другой работник.
Да, то есть, ну, отсутствие вины, то здесь получается, здесь... По большому счету, здесь будет не только отсутствие вины, но здесь будет и отсутствие противоправного поведения.
А, ну да, то получается, что...
Отсутствие вины – это в данной ситуации, если работник вообще его не повреждал, повредило третье лицо, здесь не будет оснований привлечения к материальной ответственности, в том числе по такому, в связи с тем, что отсутствует само противоправное поведение. Ситуацию какую-то проговорить, когда отсутствует вина... Скажем так, ну, сейчас вот навскидку я так сейчас вам не скажу, да.
Ну, ничего.
Но в вашей ситуации, в вашей ситуации и вина тоже будет отсутствовать.
Ага, понятно. А у меня еще такой маленький вопросик. Может ли наниматель попросить не только возместить материальный ущерб, но и моральный?
Наниматель может попросить возместить моральный вред в связи с причинением ущерба его имуществу, но такой иск удовлетворению подлежать не будет, поскольку действующим законодательством не предусмотрено возмещение морального вреда нанимателю в связи с причинением вреда имущественным правам и интересам.
Понятно.
Скажем так. А и в случае, если нарушаются личные и неимущественные права любого лица, нематериальное благо, да, моральный вред может быть изыскан, но поскольку основанием иска, как правило, собственно, всегда является, да, причинение ущерба в связи с утратой, ухудшением имущества, да, излишними выплатами, то есть некие денежные отношения, имущественные денежные отношения. Здесь оснований к право на удовлетворение иска отсутствует. Право на предъявление, конечно, есть. Любое лицо может обратиться с любым иском.
Понятно. Предлагаю взять еще одну небольшую паузу, не только музыкальную. Послушаем и погоду, и много чего интересного еще. И вернемся.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
Программа «В рамках закона» продолжается. Если вдруг у вас возникают какие-то сопутствующие вопросы, можете присылать их на наш Viber +375 29 341 13 48. И вопросы будем адресовывать судье Шитикову Сергею Алексеевичу по сегодняшней нашей теме «Возмещение ущерба, причиненного работником-нанимателем». Сергей Алексеевич, знаю, что наниматель же может не на одного работника иск подавать, сразу на коллектив. Как это возможно? Как это обычно происходит? В каких случаях обычно, в каких компаниях, скажем так, обычно возникают подобного рода иски?
Да, действительно, законом предусмотрена коллективная, она же бригадная материальная ответственность. Значит, данная ответственность возникает, когда работниками выполняются, группой работников выполняются некие совместные виды работ, как указано в законе, связанные с хранением, обработкой, продажей, отпуском, перевозком либо применением в процессе производства переданных им ценностей, когда невозможно разграничить материальную ответственность каждого конкретного работника. Как правило, да, такая ответственность, она вводится в объектах розничной торговли, да, продовольственными и непродовольственными товарами. В этой ситуации наниматель заключает с коллективом бригадой в лице руководителя коллектива бригада, как правило, это, например, заведующий каким-то пунктом торговли, магазином, договора коллективной бригадной материальной ответственности, по которому наниматель, юридическое лицо, передает именно коллективу бригаде вот определенные ценности, да, которые подлежат реализации, без указания, конечно, этих ценностей, то есть предполагается, что это все ценности, которые поступили в магазин, числятся, да, по бухучету на момент заключения этого договора, и которые будут поступать в будущем, да, в процессе осуществления вот этой торговой точки своей деятельности. Данные договоры коллективной материальной ответственности обязаны подписывать члены коллектива бригады. И в случае, если возникает ущерб, а как правило, это утрата определенных товаров материальных ценностей, в связи с недостачей, как правило, устанавливается это в ходе инвентаризации, сам факт недостачи, да, когда наниматель составлением определенных документов подтверждает факт наличие, скажем так, определенного документального остатка товара, который числится по данным бухучета, значит, и, соответственно, устанавливает фактическое наличие товаров на определенную дату. И, соответственно, разница между документальными остатками и фактическими определяет недостачу вот этих товаров материальной ценности. И вот в связи с этой недостачей, да, наниматель считает, что ему причинен ущерб, да, который соответствует стоимости вот этого отсутствующего имущества, да, он предъявляет иск коллективу бригаде, да, значит, о взыскании данной денежной суммы. Здесь, как бы, следует иметь в виду о том, что, ну, очень сложность, большую сложность представляет установить, скажем так, что кто-то один из членов коллектива бригады, такое возможно, да, совершил некое действие, и именно в связи с совершением этого действия, либо допущением бездействия, вот был причинен ущерб на какую-то сумму. В случае, если такое доказывается, да, о том, что кто-то из членов коллектива бригады, либо лицо, которое не входит в коллектив бригаду, такие лица тоже есть, это те лица, которые являются работниками, например, того же магазина, но непосредственно не обслуживают, да, материальные ценности, ну, например, уборщик помещения. Да, скажем так, которые, по большому счету, не обязаны заключать такой договор о коллективной материальной ответственности. Если эти лица совершили эти действия, либо допустили такое бездействие, если это будет доказано, то коллектив бригады будет отвечать при доказанности, конечно, наличия суммы ущерба в размере за минусом, да, заявленного ко взысканию, и стоимостью того имущества, которое было утрачено в результате допущения противоправного поведения иными лицами, не входящими в коллектив бригады. А есть определенные нюансы касательно особенностей заключения договора о коллективной бригадной материальной ответственности. Иногда наниматели предъявляют иски не только к членам коллектива бригады, но и к работникам, которые фактически заняты обслуживанием этих ценностей. Например, продавец, да, или кассир, который обслуживает денежные средства, принимает, да, на кассовом аппарате. Но по какой-то причине эти работники не заключили договор о коллективной материальной ответственности. Это может быть даже простой какой-то неосмотрительность работника кадровой службы. Мы просто забыли поднести данный договор, предложить его подписать. Да, может быть такое. Значит, бывало такое, что работники отказывались от подписания договора о коллективной материальной ответственности, наниматель их не увольнял и как бы забывали. Так вот, в случае, если человек не подписал данный договор, то основания к взысканию с него суммы ущерба отсутствуют вместе с коллективом бригады. Если, конечно, будет доказано, что непосредственно он допустил какое-то виновное противоправное поведение, которое состоит в причинной связи с причинением нанимателю ущерба в определенной сумме, да, скажем так, в утрате определенного количества товаров, да, определенных наименований, тогда, конечно, с него можно взыскать в общем порядке, но не как члена коллектива бригады. Конечно, работникам нужно обращать внимание и на определенные моменты, связанные с оформлением договора о коллективной материальной ответственности в связи с изменением коллектива бригады. Не всегда наниматели тоже на это обращают внимание, а данный договор в силу законодательства подлежит перезаключению. В случае, если руководитель коллектива бригады, ну, заведующий магазином, меняется, то есть, например, уволился, пришел другой заведующий, и в случае выбытия половины членов бригады от первоначального состава. Так вот, если наниматель не перезаключил договор коллективной материальной ответственности, когда более половины членов бригады выбыло или заведующий сменился, то считается, что договора коллективной материальной ответственности не существует.
Мне кажется, всем работникам торговли нужно сейчас внимательно еще
и раз. И наниматель, да, если будет предъявлять и ссылаться на, скажем так, тот коллективный договор, который вроде бы как действует, по мнению нанимателя, то это неправильно. Мы считаем, что он, да, он, его не существует, новый договор не заключен, подписи, скажем так, не учинены, скажем, 50% выбыло, поэтому это может закончиться отказом в иске. По тому основанию, по которому наниматель заявляет. Коллективная материальная ответственность. Ну, также нужно обращать внимание на то, что не со всеми, как я уже сказал, лицами может быть заключен договор, а суды при рассмотрении этих дел проверяют, в том числе, обязаны проверять, в том числе этот факт. Имел ли право наниматель заключить с этим работником, предложить ему подписать, да, договор о коллективной материальной ответственности. Если работник не входит в перечень, скажем так, должностей, рабочих специальностей, лиц, с которыми этот коллективный договор о коллективной материальной ответственности может быть заключен. То есть это тоже вот такой нюанс.
Ну, получается, что, к сожалению, работники, ну, в основном торговли, потому что, я так понимаю, именно это большой, как это, больше всего дел и с коллективными исками именно вот, собственно, к работникам торговли. И они, получается, как не защищены, потому что, да, не всегда и наниматель хочет искать того, кто, ну, давайте прямо говорить, подворовывает, или там того, кто действительно посетитель магазина был, что-то там себе в карман положил. Можно ли как-то работникам, ну, хоть чуть-чуть себя обезопасить или уменьшить ту сумму, которую, ну, будут вычитать из него, как-то ущерб уменьшить он может, скажем так?
Да, такая возможность существует, она предусмотрена законом. Это касается не только коллективной материальной ответственности, но и общих условий. Да? В случае, когда иск предъявляется на общих основаниях конкретному лицу, да, положение 409 Трудового кодекса предусматривает возможность уменьшения суммы ущерба, подлежащего взысканию, в случае с учетом материального положения работника, а также конкретных обстоятельств причинения вреда. Значит, что касается материального положения, это, значит, учитывается уровень дохода, значит, доходов различных видов дохода. Это учитывается, соответственно, виды расходов, которые несет лицо, скажем так, да, значит, наличие иждивенцев несовершеннолетних, престарелых в том числе. Значит, а что касается конкретных обстоятельств причинения вреда, здесь, ну, как правило, суды учитывают, скажем так, непринятие нанимателем, предусмотренных законодательством, локальными правовыми актами, мер к обеспечению работника возможности надлежащим образом исполнить свои трудовые обязанности, обеспечить надлежащим образом сохранность ценности. Если такие факты устанавливаются, то суды тоже это учитывают. Ну, это как-то не обеспечение, там, скажем, надлежащей работы там, холодильного оборудования. В связи с чем, например, произошла порча, да, скажем, утрата какого-то количества скоропортящейся продукции, да, скажем так. Либо, когда наниматель, например, не учитывает возможности, например, самого магазина, такое тоже не исключено, да, и фактически поставляет в конкретную торговую точку товар определенным количеством, которое заранее магазин просто не способен обработать и продать. Это приводит, например, к порче. Просто речь о чем? В этих ситуациях работники, как правило, не заявляют об этом, но работники должны знать свое право, значит, для того, чтобы впоследствии это было учтено. У них есть право каким-то образом, а в идеале это письменным, письменной форме, ставить нанимателя в известность об этом. Наниматель – это как бы уполномоченных должностных лиц, юридического лица, руководителей, не магазина, а в том числе руководителя самого юридического лица, каких-то заместителей, которые курируют, может быть, да, эту торговую точку, отвечают за конкретное направление, да, за доставку товара, за обеспечение надлежащей работы оборудования, за установку видеокамер, да, скажем так, в магазине какого-то определенного необходимого количества. И в письменном виде посредством докладных служебных записок с тем представлять их нанимателю юридическому лицу и желательно пытаться убедиться в том, что данный документ нанимателю поступил и был зарегистрирован.
То есть лучше лишний раз написать лишний раз бумагу.
Совершенно
и себя
верно. Потому что потом суды, естественно, и у работников спрашивают, и у нанимателя, обращался ли работник с такими документами. А как правило, работники не обращаются с такими документами, даже не то что в письменной, а сообщают, конечно, о том, что в устной форме мы сообщали и указывают конкретных лиц. Но доказать на практике это очень сложно. Если то лицо напишите, фактически оспаривает этот факт и в суде заявляет, нет, такого не имело места быть.
Так что работникам тоже нужно как-то себя обезопасивать. И, опять же, я напомню, если появились какие-то у вас вопросы сейчас, присылайте на наш Viber +375 29 341 13 48. Ну, а мы пока еще одну небольшую паузу возьмем.
Программа «В рамках закона» для тех, кто хочет поступать правильно.
У нас остался последний блок на сегодня программы «В рамках закона». И еще один у меня вопрос. Мы тут все говорили о работниках, которые, в принципе, работают, работают и работают. Ну а что делать, если, собственно, работник уже уволился? И можно ли взыскать ущерб именно с такого уволенного работника?
Да. Для целей предъявления иска и возложения обязанности возместить ущерб не имеет никакого значения, состоит работник в трудовых отношениях, либо эти трудовые отношения прекратились, то есть он уволен. Поэтому единственное, что нанимателю следует учитывать, это наличие предусмотренных законом сроков обращения в суд за восстановление нарушенного права, то есть с иском о возмещении ущерба. Этот срок установлен в 1 год с момента, когда наниматель узнал о причинении ему ущерба. В этом случае, если работник в ходе судебного заседания, ответчик по делу, заявит о применении данного срока, и в основании возражения на иск будет ссылаться в том числе на пропуск вот этого годичного срока, то даже при установлении всех условий привлечения работника к материальной ответственности суд обязан будет отказать в иске именно со ссылкой на пропуск данного срока. Поэтому, да, данный срок может быть восстановлен, но нанимателю в этой ситуации, судом, но нанимателю в этой ситуации следует доказать суду наличие уважительных причин, которые препятствовали, да, делали невозможным предъявить иск в пределах данного годичного срока. Значит, поэтому только вот данный срок, да, скажем так, вот учитывать после увольнения, дабы не прошел данный срок. Бывает, что наниматель действительно данный срок пропускает. А бывают случаи, когда за ущерб при предъявлении иска каким-то конкретным работникам, да, суд, проводя судебное разбирательство, приходит к выводу о необходимости привлечения в качестве соответчиков и иных лиц, которые могут отвечать по иску. Это может быть по инициативе суда, это может быть по ходатайству и ответчиков, которые же участвуют в деле. И в этой ситуации также следует иметь в виду, что если данное лицо привлечено к участию в деле в качестве ответчика в уже существующем деле, а это делается посредством вынесения судом определения, да, о допущении процессуального соучастия, то в случае, если вот такое определение суда вынесено по истечению года, с момента, когда наниматель узнал о причинении ему ущерба, даже несмотря на то, что иск подан в пределах годичного срока каким-то первоначальным ответчиком, то в случае, если вот этот ответчик, он заявит применение, о нарушении этого срока, о предъявлении, о привлечении его в качестве соответчика, да, с пропуском этого срока, это тоже является основанием к отказу в иске к нему. И такое также нередко имеет место быть, когда суд определяет определенный состав ответчиков, которые должны отвечать по иску, допустили виновное противоправное поведение, стоящее причиной связи с ущербом. Но, значит, скажем так, какие-то конкретные ответчики, они, скажем так, решение состоится в их пользу, в иске к ним будет отказано, производится распределение суммы ущерба на всех ответчиков, скажем так, но взыскивается только с тех, с кого можно взыскать, иск которым предъявлен в пределах срока исковой давности. Вот такая ситуация.
Такой большой ответ на вопрос получился. И я уже даже где-то к середине запуталась, но потом вроде выпуталась. Поэтому нашим слушателям, если вы вдруг где-то запутались, потому что темы у нас обычно в рамках закона, они такие действительно правовые, процессуальные и, может, где-то не сразу понятные, то эту программу можно будет переслушать в нашей группе ВКонтакте vk.com/radiogomelplus и в разделе «В рамках закона» задать свой вопрос, если какой-то в течение недели появился. Я хочу сказать большое спасибо судьям, судебной коллеге по гражданским делам Гомельского областного суда Шитикову Сергею Алексеевичу за то, что вы нашли время сегодня, пришли к нам и вот так вот все подробненько рассказали по такой непростой рабочей теме.
Да, пожалуйста. Спасибо радиослушателям также.
И, в принципе, у меня на этом все. С вами была Катя Календа, проект «В рамках закона». Всем хорошего дня.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно –